Откройте, пожалуйста, Евангелие Луки, то, что уже сегодня читался, этот текст. Я хочу сказать, что хотя у меня было намерение другой текст читать, но я вчера побывал на концерте в Grace Community, и мне понравилось, что когда наш брат МакАртур вышел потом, и он сделал такой краткий исторический обзор, вот тоже по Евангелию от Луки, вот, и мне это легло на сердце, так что я хочу прочитать тоже этот текст, я буду читать много Евангелия Луки, первая глава, с 26 стиха по 56, 30 стихов, я никогда не читал так много, с 26 стиха, первая глава. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, и благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его». И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестый месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и пошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твое дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева мое, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, и низложил сильных с престолов, и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали с вами. Я верю, что вы тоже читали, следили. Вот, и мое желание сегодня, и моя молитва, обратить внимание на эти слова и на те истины, которые здесь запечатлены. Вы знаете, вначале я хотел назвать эту беседу нашу «Парадокс благословения». Парадокс – это означает «кажущееся противоречие». И в действительности, когда вы внимательно читаете этот текст или слушаете, вы увидите, что да, в действительности кажется некоторое противоречие. В чем заключается блаженство Марии, в чем заключается благословение, которое Господь излил на нее. Но тем не менее, не это главное, и я назвал нашу беседу сегодня «Хвалебная песнь Марии», как результат того, что она услышала, как результат утешения, которое она получила от своей родственницы. Итак, дорогие мои, что же означает для Марии быть избранной? Это удивительно интересно. Божье благоволение, которое проявлено было к Марии особенности. Что это такое? Как объяснить это событие? Дорогие мои, рождение Господа Иисуса Христа – это уникальнейшее событие, потому что оно единственное в своем роде. Никогда ничего раньше подобного не совершалось, и после этого никогда подобного не будет, потому что его рождение единственное в своем роде, уникально. Правда, вы сегодня найдете огромные церкви, течения христианские, это и католики, и православные, которые исповедуют, что рождение также и не только Иисуса Христа, но и рождение самой Марии тоже было уникальным, потому что она, как и Христос, родилась, была зачата от Духа Святого. Я не знаю, откуда они это берут, но тем не менее, это до сих пор пропагандируется этими людьми. Так вот, смотрите, как начинается это описание и что здесь повествуется. Может быть, для нас и не так важно, но я хочу сказать, дорогие мои, что в Слове Божьем написано исключительно то, что нам нужно. И поэтому, когда люди начинают заходить или переходить за область того, что написано, тогда они попадают в неприятные ситуации. И я глубоко верю, что если бы того, что написано, было недостаточно для жизни и благочестия, то мы бы имели не 4 Евангелия, а имели бы 5 Евангелий. Мы бы имели бы не 14 посланий Павла, а имели бы больше, если бы недостаточно. Поэтому, дорогие мои, мы будем довольны тем, что нам оставлено на страницах Священного Писания. И если нам что-то непонятно, то будем помнить, что сокрытое принадлежит Богу, а открытое принадлежит нам. Не для удовлетворения нашей любознательности, а для того, чтобы то, что Бог нам открывает, чтобы оно в действительности обитало в нас и преображало нас в Его чудный образ, чтобы мы жили тем, что нам Господь открывает. Поэтому не пытайтесь объяснить необъяснимое, потому что рождение Иисуса Христа, Слово Божье говорит и так, великое благочестие тайна. Не пытайтесь ни понять это, ни уразуметь. Это нужно принять верою. Так говорит ангел. Дух Святой не зайдет на тебя. И поэтому Писание говорит, если простого человека образование в утробе матери является тайной, помните, об этом повествует Слово Божие. Как говорит Давид, когда я был созидаем в утробе матери, то тем более пытаться понять, как было созидаемое тело Иисуса Христа в утробе Марии, это еще больше тайна, потому что это действие Духа Святого. Итак, здесь мы прочитали, был послан ангел Гавриил от Бога, город Галилейский, называемый Назарет. Вы знаете, уже этого одного стиха достаточно, чтобы нам целый час рассуждать о том, насколько удивительное послушание и взаимопонимание небесных жителей своему Отцу. Смотрите, Бог его посылает в Иерусалим к Захарии. Идет Гавриил без всякого сопротивления. Ну, столица Иерусалим, да, кто не хочет побывать в Иерусалиме, в столице. Все хотят, тем более и Гавриил тоже. Но теперь он говорит: Гавриил, иди в Назарет, город Галилейский, это же языческая Галилея, так ее называли. Он идет туда. Посмотрите, какая его беседа, как он обращается к этой деве, обрученной мужу. Ведь между ними огромная разница. Ангелы намного выше любого из нас во всех отношениях, в силе, в мудрости, в красоте. Они пребывают постоянно перед престолом всемогущего Бога. Там они ему воспевают. Итак, заметьте, он говорит, что благословенно, благословенно ты. Господь с тобою, благословенна ты между женами. Братья, дорогие сестры, быть избранным Божьим сосудом, это не означает почивать на лаврах. Далеко-далеко это не одно и то же. Быть избранным сосудом Божьим, это не значит ходить в разноцветных одеждах, как хотел отличить Иаков своего любимого сына Иосифа. Это нечто другое. Дорогие мои, Иосиф был избранным Божьим сосудом, но какова судьба ему была предназначена, помните? Он был избран для особой роли, для особого дела. Он должен был спасти род свой весь. Но какова его судьба? Не в разноцветных одеждах ходить. Когда братья его там пасли, а он возле дома был. Но он был Богом благословен. Он был в действительности блажен в том смысле, что где бы он ни был, он был во дворце фараона, или он попал в тюрьму, он в действительности был блажен, он в действительности был благословен Богом. Почему? Потому что мы читаем, и Господь был с ним. Вот это счастье, это блаженство. Когда Господь с нами пребывает, и печаль, и трагедия тогда заключается в том, когда человек думает, что Господь с ним, а Писание говорит, а он не знал, что Господь оставил его. И это трагедия. Поэтому, милыми, как раз-то и блаженство, парадокс его заключается в том, что люди иногда думают, если блажен, если благословен, то это лаври. Нет. Это совершенно другое. Итак, посмотрите, послал Бог ангела своего. Куда послал? В этот город. Бог смотрит совершенно иначе. Иудеи называли Галилея языческая. Но Бог хочет показать, что не место красит человека. И для него никакого значения не имеет Галилея это или кто. Нет. Мария Ее имя Мариам, это как и сестру Моисея. Это означает возвышенное в переводе на наш язык. И это возвышенное, вы знаете, какое ее звание? Она принцесса. Ее возлюбленный, с кем она обручена, он тоже из дома Давидова. Они имеют прямую линию, не какую-то там завуалированную, где-то в десятом колене через кого-то там она имеет какое-то отношение к царю Давиду. Нет, и Мария, и Иосиф, они оба имеют прямую связь со своим праотцем Давида. Иосиф идет через Соломона, и Мария идет через Нафана. У него был сын еще один по имени Нафан. Оба сыновья Давида. И тот, и другой. Поэтому они принц и принцесса. В нашем понимании. Конечно, она не такова принцесса, как Даяна, бывшая когда-то принцесса. Она не на Мерседесе разъезжала. Самый большой транспорт это был ослик, на которого ее посадил Иосиф, когда уже она была беременная. Итак, Господь явился. Но я хочу сказать, что Иона тоже был из Галилеи, пророк Иона. Я хочу сказать, что вы знаете, еще два величайших пророка Ветхий Завет, Илия и Елисей, они тоже были галилеяне. Так что, как видите, не место красит человека. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание из прочитанного текста – чувствование Марии. 28 стих. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Так вот, прежде всего обращение ангела Гавриила именно такими словами, которыми он обращается к Марии, он хочет пробудить сознание этой скромной, смиренной девушки еврейской и хочет наполнить ее сознание вот этим величайшим чувством избранничество – это первое, и величайшим чувством ответственности, которая лежит теперь на ней. Ты удостоена величайшей чести. Братья, дорогие сестры, вы не думайте, что когда вы чем-то послужили Господу, то вы Господу сделали честь. Так сегодня многие представляют себя, что вот они сделали одолжение для Бога, они пришли на посещение, посетили раз в месяц. И на небе нет больше радости, что кто-то, он или она, сделали ему одолжение. Это невежество так понимать. Наоборот, когда Бог дает нам возможность, то это честь. Послужить для Господа. Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви. И он получает, считает для себя величайшим преимуществом, привилегией, что он может это сделать для Господа. Вот что нам говорит это отношение. Радуйся, благодатная. То есть тебе оказана величайшая честь. Так вот, когда-то Моисей вопиял Господу и говорил: «Господи, ну не могу этот народ, я же его не родил». А Бог его послал, чтобы он вывел из Египта этот народ. А Моисей говорит: я один, не могу уже, нету силы. Так бывает очень часто среди христиан, люди обижаются: вот я и туда, и сюда, и никто мне не поможет, и нету помощников, и все я, и в первом лице, и во втором, и в третьем, и в четвертом. Вы просите, чтобы Бог дал вам помощников. Бог дал Моисею 70 помощников, но откуда он силу взял? Он забрал Моисея силу и отдал им. Вот что оказывается. Ты просил помощнику? На тебе. Но той силы, которую я тебе дал, ей достаточно для того, чтобы ты совершал это дело. Но ты не хочешь это, начинаешь говорить, хорошо, я заберу у тебя, и я разделю это на 70, и вы будете делать это вместе. Вот что это означает. Бог дал ему помощницу. Господь с тобою, вот оно преимущество, Господь, Гедеон говорит, Господь с тобою. Но если Господь с нами, почему это нас бедствие это постигло? Это не твое дело, почему? Но я тебе говорю, Гедеону Бог обращается через ангела, Господь с тобою. Да, твое колено самое малочисленное, но я через тебя сделаю освобождение для Израиля. Для Бога нет ничего невозможного, у Бога не останется бессильным никакое слово, потому что ни воинством и ни силой говорит Господь. Он все может сделать. Господь с тобою. Вот оно, посмотрите, Господь был с Иосифом, я уже сказал. Да, он был в темнице, это не самое приятное место обитания, но тем не менее Господь был с ним. Эти трое юношей, они были в этой огненной печи, которая была раскаленная в 7 раз сильнее. Не самое приятное место, но тем не менее, вы помните, там был 4-й личность. Кто это был? Господь. Поэтому это абсолютно не имеет значения. Вот это блаженство, о котором здесь говорится, заключается в том, что Господь с тобою. А если Господь с тобою, то абсолютно не имеет никакой значимости ни физическое состояние, ни материальное состояние, ни то, в какой ты земле живешь, ни то, в каком ты месте живешь. Главное с Господом быть. Вот что укрепляет, вот что дает нам надежду. Мне нравится это выражение, которое я запомнил, это наш покойный брат Ковальчук говорил, он всегда повторял, с Господом и в тюрьме свобода, а без Бога и на свободе тюрьма. Так оно и есть. Итак, Господь с тобою. Дальше, на тебе, Боже, благословение. Кто может представить себя, вот это, что чувствовала себя Мария? Смущение. Да, она смутилась. Никакой гордости нету, никакого честолюбия нету. Заметьте, абсолютно современное христианство, оно страдает от переизбытка честолюбия, как от холестерола сегодня принимают многие таблетки. Ну, от холестерола-то помогает медицина. Но от честолюбия еще медицина не знает лечения. Честолюбивые. Не так посмотрел, не так сказал, не так обратился, не то еще что-то. И сразу вот это начинает играть, эти гормоны начинают действовать. Посмотрите, у нее смутилось, что это означает. Вы никогда не переживали в своей жизни такого момента, когда вам кто-то оказал какое-то внимание, а вы чувствуете всем своим естеством, ну почему для меня это честь? Я же не достоин этого. Ну вот для сестры рядом сидящей, да, это действительности, она или он достоин. Но для меня это недостойно. Вы никогда не чувствовали такого? Никогда у вас не было такого, что в действительности вы именно вот переживали не от чувства честолюбия, вот ей сделали, а почему мне не делают? Вот это играет в наших гормонах, правда? А то, что Мария чувствовала, что в действительности она недостойна, откуда это такое для нее, она начала размышлять, что это за приветствие, откуда это все? Итак, я бедная девушка, она понимает, и ее страхи были небеспочвенные. Ангел дальше начинает ей объяснять, что это значит, это приветствие. И тут целый раздел идет о том, что она должна забеременеть, о том, что она должна родить. И ее взял страх, как это может быть? Она тогда говорит, как это может быть, я мужа не знаю. И ангел дальше ей объясняет, братья, дорогие сестры, быть избранником Божьим в деле служения – это не только верх блаженства, это и страдания, это и переживания, это и унижение. Вы помните, когда сказал Симеон, и тебе самой оружие пройдет в душу. Вот оно что, это не только блаженство, не только честолюбие. Я помню, как однажды одна мамаша, после того, когда прошло голосование на ее сына, и он был избран пресвитером церкви, это здесь, в Америке, она говорит, здесь нету ничего удивительного. Он именно тот, кто должен быть пресвитером в этой церкви. Почему? Потому что я молилась об этом с самого ее рождения, что только пастырем он должен быть. Но когда пошли оскорбления в его адрес и сильнейшая оппозиция потом, через некоторое время, она завопила. Почему? Откуда? Потому что эта душа не понимает, что быть избранником Божьим – это не только пожинать верх блаженства и принимать цветы во время рукоположения и поздравления. Это принимать страдания, это принимать поношения. Вот что означает «благословенна ты, блаженна ты». Дорогие мои, что мы хотим ради Господа? Поздравления принимать? После крещения, когда принимают крещение, все поздравляют, дают цветы? Или нечто другое? Вот оно что. И опять страх, как это будет. Так вот, дорогие мои, Мария в конце концов говорит, да будет мне по слову твоему. Все раба твоя, Господня. Вот оно что. Образец смирения. Все раба Господня, да будет мне, как ты сказал, от Господа. Все. Для Марии кончилась тихая, безмятежная жизнь в этом провинциальном городке, заброшенном где-то на севере Галилеи. Кончилась жизнь. Божье призвание не планирует удобств для своего призванника. Нет, дорогие мои. Это глубочайшая ошибка, когда люди думают, что когда он призывает на служение, то вместе со служениями и удобства. Это неправильное понимание, это не библейские. Вот почему, дорогие мои, такая поспешность, почему кто может осознать и понять все те переживания, все те страхи и те волнения, которые могла в это время чувствовать Мария? Ведь она знала Писание, она знала о том, что говорит Писание. Итак, если там кто-то где-то встретит девицу на поле и все, и изнасилует ее, и она кричала, но никто не мог услышать, тогда смерти предать только того человека, который это сделал. Но если это совершалось в городе, тогда обеих предать смерти. Почему? Потому что она должна была звать на помощь. Все другое не принималось. То есть в Священном Писании ясно говорится о том, что ее ожидало, когда обнаружится ее беременность. Итак, куда пойти? Кому излить состояние своей души? Кому излить свое волнение? С кем вместе помолиться? И она вспомнила. Заметьте, удивительный наш Господь. Он знает, что мы люди. И когда Он заканчивает все это, ангелы, смотрите, Он говорит, а вот и Елизавета, родственница твоя, Он как бы направляет ее, вот куда пойди. Потому что она неплодная была. А теперь уже шестой месяц, как она ожидает ребеночка. И Мария пошла с поспешностью. В ваших Библиях, я думаю, есть там в конце карты. Вы посмотрите, где находится Назарет, где она жила, и где находится Иудея. Ей пришлось пересечь Самарию. Но я думаю, что она, как в действительности, как и все иудеи, она обходила Самарию, переходила один раз Иордан, шла по другой стороне, и потом, когда приходила к Галилее, то есть к этому, к Иудее, она опять переходила Иордан. Так делали все правоверные иудеи. Они пренебрегали Самарией, потому что между Галилеей и между Иудеей лежала Самария. А самаряне и иудеи не общаются между собой. И так она пошла. Второе, на что я хочу обратить наше внимание. Давайте обратим внимание на встречу. Встреча. Вы знаете, меня эта встреча потрясает, как они встретились. И как только вошла в дом Захарии, 40 стих читаем, и приветствовала Елисавету, и когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом, заметьте, и начинает славословить, восхвалять или хвалить, вернее, Марию. Благословенна ты между женами. Бог не осуждает Марию за то, что она пошла, наоборот, ангел ей как бы подсказал в этом деле. Заметьте, Елизавета называет Марию матерью. И откуда это, что пришла Матерь Господа моего? Так вот, дорогие мои, кто первым приветствовал Марию? Елизавета или еще была одна личность, которая первой приветствовала Марию? И приветствовала не Марию, а приветствовала вот этот зародыш, который был в чреве Марии, которому было несколько дней всего. Слушайте. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец». Вот кто первый приветствовал вот этот несколькодневный зародыш Господа Иисуса Христа. Потом, через 30 лет, он скажет ему, он повторит слова, «Ты пришел ко мне? Ты ли приходишь ко мне?» Это Матфея 3:14. Так вот, заметьте, и здесь он пришел к нему раньше, чем Иоанн пришел к нему. Дорогие мои, какое утешение! Благословенна ты! Заметьте, как Мария утешилась. Она несколько дней тому назад, она услышала те же слова из уст Гавриила, который сказал ей, «Благословенна ты между женами». И вдруг Елизавета воскликнула громким голосом, говорит, «Благословенна ты между женами». Одни и те же слова. Вот что делает Дух Святой, вот что делает Господь. Он одно и то же произносит в разных местах, разными людьми. Благословенна ты. Так вот, а почему благословенна? Какова причина? 42 стих. Почему? Потому что дальше говорит, пришла Матерь, кто? Господа моего. Так вот, как она узнала, что пришла Матерь Господа моего? Потому что взыграл младенец. Братья, дорогие сестры, подумайте о том и поразмышляйте о том, что вот этот шестимесячный зародыш узнал того, которому, возможно, было несколько дней всего. А теперь подумайте о тех, которые сегодня делают аборты и даже за несколько дней до рождения. Если уже в нескольких днях этот зародыш, это уже личность, которую увидел и узнал шестимесячный зародыш, то как можно назвать тех людей, которые делают аборты, которые финансируют аборты, которые подписывают законы об абортах? Мы должны мыслить по-библейски, но не так, как общество мыслить. Кто дает право этим людям? Поэтому, если судить из этого, это убийцы, это палачи, которые убивают личностей, мыслящих личностей, воспринимающих личностей. Это палачи, мне больше нравится украинское слово «коты». Это как-то больше показывает действительности и сегодня. И почему сегодня это общество наполнено вот этим пониманием, это открыто все делается. А здесь, посмотрите, шестимесячный услышал голос Марии. Мария только зашла в дом, только начала приветствовать Елисавету, и он уже услышал, он взыграл, радостно взыграл. Мы не понимаем того, что происходит в чреве, это очень трудно, потому что это тайна, этого никто не может открыть и сказать, что именно, как это образуется, но тем не менее Писание говорит «тайна». И нам немножечко сегодня вот во взаимоотношениях между Иоанном и между Христом нам сегодня открывается эта тайна. Что-то не просто, что-то какие-то там гномики или еще что-то непонятное, что это находится во чреве. А это личности, которые чувствуют и которых есть восприятие, и, по всей видимости, есть соображение. Иначе он бы не взыграл бы. Притом она говорит, радостно взыграл. Вот оно что. Читаем дальше. 45 стих. «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Почему Мария блаженна? Потому что она уверовала. Слышите? Блаженна уверовавшая. И она уверовала, потому что совершится сказанное ей. То есть она дает для Марии, дает вот это чудное утешение и наставление: «Мария, я знаю, что ты переживаешь. Тебе еще нужно вернуться туда, в Назарет. Тебе еще нужно открыть свою тайну своему Иосифу, который еще не является для тебя мужем. Ты глубоко переживаешь. А что же Иосиф скажет, когда ты ему откроешь это? Это же тайна, никто еще не знает. Только знает одна Елисавета». Заметьте, что она даже матери своей не сказала, возможно, у нее не было ее. Мы не знаем ничего за родителей Марии. Она знает только одна Елисавета. И то она знает не потому, что ей Мария сразу рассказала, а потому, что голос Божий, она исполнила, заметьте, 41 стих, и она исполнила Святого Духа. Вот оно что, когда Господь приходит в дом, независимо в каком состоянии, Он наполняет собою, как говорит Державин в своем замечательном стихотворении, «Ты все собою наполняешь, объемлясь, зыжде, созидаешь». Вот оно все. Независимо от того, что этому зародышу несколько дней, но уже наполняет Духом Святым. Помните, этот же Иоанн, потом обращаясь к Израилю, говорит, он когда придет, он будет крестить вас Духом Святым. Елизавета исполнилась Духа Святого. Еще две важнейших детали из того, что сказала Елизавета. 45 стих я уже сказал, а 43 стих, заметьте, как она говорит, «И откуда это мне, что пришла Матерь Божия или Матерь Господа моего ко мне?» Да, Христос в своей сущности, Он Бог. Но в данном контексте это означает нечто иное, дорогие мои. Поэтому Мария никак не могла быть Матерью Божьей в том смысле, что от века до века ты Бог. Он вечно существующий. Но речь идет о рождении Мессии. Речь идет о вочеловечении Бога. Она родила человека, Иисуса, Мессию, того, кто, через которого веки начали существовать, того, через которого Бог все создал, все сотворил. В этом отношении, дорогие мои, будьте очень внимательны. Потому что если мы говорим, она родила Бога, тогда Бог – это тоже временное существо, которого не было, а теперь Мария родила. Она родила Господа моего, она говорит, моего Спасителя. Вот кого она родила. Конечно, Писание ясно говорит, и это тоже тайна, как мы можем совместить, с одной стороны, Он человек, совершенный человек, с другой стороны, Он Бог. Это разум не вмещает. Но блаженно уверовавшие, помните, блаженны и вы, уверовавшие, что это именно так и есть, Он воплотившийся Бог. Но как это может быть? Это тайна, которую мы никто не можем объяснить. И не пытайтесь это объяснить. Это нужно принять верою. Итак, чтобы исполнить, чтобы утешить другого человека, нужно быть исполненным Святым Духом. Елисавета была исполнена Святым Духом. Еще одно очень существенное. «И воскликнула громким голосом». Братья, дорогие сестры, когда мы приходим перед лице Божие, если мы в действительности имеем спасение, если в действительности Дух Святой наполняет нас, и мы исполнены Духом Святым, то неужели мы должны что-то там шамкать, которое никто не может ни разобрать, ни понять? Посмотрите, как Давид говорит, 99-й псалом, прочитайте, «Воскликните Господу вся земля, воскликните!» То есть не промямлите там что-то, которое никто не может понять. «Воскликните!» Почему сегодня люди боятся, о, нарушится благоговение? Описание четко, ясно говорит, воскликните Господу вся земля. Дальше, служите Господу с весельем. Нигде не вы не увидите, что служите Господу с такими лицами, хмурыми, сердитыми, серьезными. А служите Господу с весельем. Смотрите, если злостраждет кто из вас, то что делайте? Пусть молится. А если весел кто, то пойте Господу с весельем, воспевайте. Но я вижу, что и того нету, потому что если кто злостражит, тогда нужно приходить на молитвенное собрание и молиться. Но и нету, и того нету, и другого нету. Так кто же тогда получается современное христианство? Дальше, идите пред лице Его с восклицанием, входите во врата Его с чем? Со славословием. Вот он. Не с пустословием заходите в Дом Божий. Какие цены, где что купили и тому подобное. Это пустословие в Доме Божьем. А в Дом Божий заходите со славословием, что вам Господь на этой неделе открыл, что вы прочитали, какие вы имели встречи с Господом. То есть давайте почву, давайте пищу для того, чтобы ваши соседи в действительности наполняли свое сознание желанием воспевать Бога, прославлять Бога. Вот что сказала Елизавета. Она наполнена была Духом Божьим. И заметьте, что она дала почву. Смотрите, третье, удивительная песня «Хвалы». Я назвал эту беседу. Вот что, это как подводит черту всему этому. И когда черта подведена, смотрите, Мария исполнилась в действительности вот этим сознанием, и она восклицает: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой», опять-таки о Боге, и Мария называет своего сына Бог. Кто это? Бог спасения моего. «Величит душа моя Господа». Заметьте, три важнейших истины, которые сейчас Мария провозгласила здесь. Что это за истины? Итак, первое, что она говорит, посмотрите. Итак, «Он явил», 51 стих, «силу мышцы своей и рассеял надменных». Вот что сделал Он, Господь наш. То есть, этих людей он рассеял их помышления. Это и моральная сторона, это и духовная сторона, это перемена. У Бога нету лицеприятия. Христианство несовместимо с гордыней человеческой. Запомни, честолюбие – это не тот вирус, который должен поражать нас. Нас должен поражать вирус глубочайшего смирения и поклонения Богу. Вот что должно наполнять. Честолюбие должно быть чуждо для нас. Даже мы поем такую песню рождественскую: «Не в палатах, замках пышных в этот мир Христос пришел». А где Он был? Но в пещере, в бедных яслях. Для чего? Чтобы бедный и богатый всякий имел к Нему доступ. Христос был лишен этого. Он смирил Себя до смерти и смерти крестной. Для чего? Чтобы и бедный мог прийти к Нему, и богатый, всякий человек. Поэтому, дорогие мои, если сравнивать свою жизнь со Христом, то мы очень бледно выглядим. Так вот, Господь, она говорит: «Ты презрел на смирение рабы, что сотворил мне величие, сильное свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». И вот оно, дальше, провозглашает пророческие слова, рассея надменных помышлениями сердца их. Второе, что она говорит, ты не сложил сильных с престолом и с престолов и вознес смиренных. Она как бы сейчас рассказывает нам историю Навуходоносора. Кто не сложил его с престола, что он вместе со скотом ел и питался, а потом, когда он смирился, когда он понял, он опять вознес его. Вот что делает Господь. Дорогие мои, социальная перемена Христу или христианству чужды классовые и национальные различия. Если мы со Христом, тогда нет места унижениям, тогда нет места всяким другим потугам. Вот оно что. Третье говорит, и алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил не всем. Кто наполняет алчущих благами? Не революционеры, не демократы, которые обещают только, что нужно забрать у богатых и отдать бедным. История уже имеет потрясающие факты. Писание это называет бандитизм, это воровство. И оно говорит, только бы кто из вас не пострадал, как посягающий на чужое. А Бог алчущих детей своих, Он исполняет благами. И когда Он их насыщает, как говорит Давид, что я жизнь прожил, и я не видел, чтобы праведник был оставлен, а дети его просили милостыню. Бог насыщает алчущих. Вот она, экономическая реформа. Сколько переворотов сегодня обещают вот эти люди, которые обещают равенство, свобода и тому подобное. Писание называет этих людей лжецами и обманщиками. Почему? Потому как могут дать свободу те, которые сами являются рабами греха? Они не могут это сделать. Но христианское общество – это общество действительности людей свободных, потому что, говорит слово, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Христианское общество – это общество равных людей. Так мы читаем Деяния апостолов. Это первая церковь на земле в Иерусалиме. Вот оно что, дорогие мои, то есть, Господь Иисус Христос, он изменяет, Он делает переворот в сердце человека. Он ради этого пришел. Посмотрите, Закхей, который стяжал, грабил, обманывал. Но когда Христос вошел в его сердце, что делает этот бывший обманщик? Он говорит, половину имения раздам нищим, не нужно грабить, не нужно посягать на чужое. Он сам это отдает, а кого обидел, воздам четверо. Вот что делает Господь наш. Это не Закхей достиг этого совершенства своим самоусовершенствованием или воспитанием. Это сделал вот этот рожденный Господь Иисус Христос. Первый, кто ему поклонился и возрадовался, это был Иоанн Креститель. Помните, Писание говорит, когда вводит первородное во вселенную, и сказал, да поклонятся ему все ангелы небожители. Да, они поклонялись, помните, на полях Вифлеемских, эта замечательная песня звучит, слава вышних Богу, и на земле мир, человека благоволение. Почему? Вот оно входит, этот первородный входит, как Спаситель, как Мессия, как тот, через которого будет восстановлено первоначальное создание Божие, когда все сыны ликовали, когда Господь открыл это все творение, то, что Он сделал, и когда они посмотрели на Вселенную, она была прекрасна во всех отношениях, и они ликовали, как утренние звезды. И теперь приходит этот Мессия для чего? Для того, чтобы восстановить то, что дьявол разрушил, что вселенная пришла в разрушение, что все стенает в этой вселенной. И даже животный мир, помните, там апостол Павел говорит, и они стенают, что они ожидают? Откровения сынов Божьих. И это время придет, дорогие мои. Как пришло то время, когда Он воплотился, так придет то время, когда Он в этом прославленном теле, как Царь царей, с воинством небесным придет на эту землю и узрит его всякое око, но уже узрит его не как того, от которому отказались поклониться, не захотели признать в нем Сына Божьего и Мессию. А тогда Писание говорит, и преклонится перед ним всякое колено и небесных, земных, и преисподних, но будет поздно для многих людей. Тогда, когда они увидят его грядущим во славе, и тогда перед ним падать. Сегодня, дорогие мои, сегодня, когда вы услышите этот голос, а этот голос сегодня звучит, сегодня призывает этот Мессия, сегодня говорит, придите ко мне, все страждущие обременю, и я успокою вас. Он сегодня хочет наполнить ваши сердца вот этим желанием служить, желанием петь, желанием прославлять. Помните, как этот нищий, который получил исцеление, он сидел у ворот, называемых красными, и когда он получил исцеление, помните, что он делал? Он что-то ходил там, мямлил, никто не мог понять, что он хочет сказать. Он восклицал, он громко говорил, он громко ходил за апостолами, за Петром и за Иоанном и прославлял Бога. Вот к чему призывает сегодня Слово Божие, дорогие, прославляйте Бога. Потому что придет то время, когда нам придется петь перед престолом благ. И, может быть, кому-то будет стыдно, который сегодня почему-то считает для себя петь в хоре, считает для себя ниже своего достоинства. У них, видите ли, есть другие, более серьезные занятия, чем петь Господу, чем учиться петь Господу. Я сомневаюсь, чтобы те люди, которые сегодня стеснялись бы петь Господу, и они будут петь тогда. Да, они будут вопиять, но от сердечной скорби. Одни, написано, будут петь Господу от сердечной радости, а другие будут вопиять от сердечной скорби. Поэтому, дорогие мои, когда дети начали прославлять, посмотрите, вот эти завистливые, исполненные злобой и ненавистью сердца, которые не могли признать в Иисусе Христе Мессии, они говорят, запрети им. А Господь сказал, если они умолкнут, камни возопьют. Вы хотите, чтобы камни свидетельствовали против вас? Это еще хорошо, если глупые ослы будут против вас свидетельствовать. Но трагедия, когда уже камни будут против вас свидетельствовать. Итак, заканчивая эту мысль, конечно, здесь несравненно больше истины заключается в этих словах, но мое время вышло, и я хочу только сказать, что здесь сказано. Итак, 3 месяца прошло очень быстро, и теперь Мария возвращается назад. Что она скажет Иосифу? Как Иосиф ее воспримет? А вы читайте 1 глава Евангелия Матфея. Бог работает над Иосифом. И когда она пришла, сказала, а Бог поработал, и Он принимает ее. Он берет на себя. Бог уравнивает стези людей, которые уповают и надеются на Него, которые готовы ради Него терпеть и позор, и поношение. Бог уравнивает. Еще мудрый Соломон говорит, если Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Помолимся Ему, слава Ему за все, аминь. Владыко Божие, благодарю Тебя сердечно за Твое чудное, дивное воплощение. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты открыл нам настолько, насколько Ты считаешь нужным и необходимым для нашего спасения, для нашего благочестия и вечной жизни. Слава Тебе за это, Господи! Открывай нам и дальше Твое священное Писание и Твою истину, не для удовлетворения нашего любознательства и любопытства, но насыщай нас милостью и благами Твоими для того, чтобы мы преображались в Твой чудный образ и могли быть действительностями, предвестниками Твоего вечного святого небесного царства. Благослови всех находящихся здесь. Я прошу Тебя и семьи всех наших братьев и сестер, больных посети Твоей благодатью в эти праздничные дни. Благослови, Господи, также и наших молодых сестер и братьев, которые также хотят прославить Тебя тем даром, который Ты даешь им на сегодняшний день. Все это да будет во славу Твоего святого имени. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.